на связи. Ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии, как мы привыкли. Сегодня в нашей виртуальной студии бутерброд Вундер с массой.
Всем привет. Сегодня немножечко не такие разнообразные игры будут. Сегодня будем отвечать на вопросы, посвященные нашему юбилейному 110-му выпуску. Вот, и они пока будут только про ОСР, потом мы ответим на все остальные.
Да, у нас очень много. Спасибо тебе, дорогой слушатель, и другие дорогие слушатели, которые накидали нам кучу вопросов. Мы решили, что, похоже, в один выпуск мы это все не вывезем, он будет слишком большой. Поэтому, да, в этом выпуске будем отвечать про вопросы немножко про The Evils of Illmair, которые я недавно доводил, и про какие-то старые школьные какие-то вопросы в целом. Ну и немножко сопутствующих, чтобы остальным тоже было что послушать. Слушать, конечно.
Интересно, кто-нибудь прогуливал старую школу?
Те, кто потом новую школу сделали, они все прогуливали.
Двоечники.
Начнем мы с быстрого вопроса от Жмени. Привет, Жменя. На чем водилась Evils of Illmair? Я водил ее на Old School Essentials. Ritaclan Basic Expert. Это молдвое, в котором нет ничего необычного. Вот.
Который написан примерно так же хорошо, как оригинал.
ОСЕ написано сухо весьма. Оригинал, когда ты читаешь...
Это была ирония.
Тут оригинал, с другой стороны, делает больно иначе, но он написан более жив немножко.
Так и запишем. ОСР вам делает больно.
Да, первый результат этого выпуска. И здесь вопрос от Фафнир. Какие советы можно дать по The Evils of Illmair? Написано, что меня смущает карта, слишком она компактная, и гексы в 6 миль. И еще, что многие правила там выбиваются из OSN, то есть Old School Essentials подхода, свои случайки, свои перемещения, вместо того, чтобы в правилах используются, и что в итоге стоит поправить, что наоборот оставить как есть, несмотря на сомнения.
Помнишь, когда у нас была идея, ну она до сих пор еще остается, да и знаете, если все еще ждешь выпуск про Гекскровил, да? Вот, я читал всякие форумы про гексы, в частности, и на самом деле люди не дают себе отчет, насколько большие шестимильные гексы. В той статье, в которой я это прочитал, человек там взял и расположил просто на Google карта вот это вот шестимильный гекс, просто положил где-то на севере Италии, по-моему, это было. Вот. И у него там получилось, что на один гекс умещается 5 замков или 20 там, деревенек, поселенек таких небольших.
Ебой.
То есть там еще монастырь, пару монастырей каких-то, ну там в разных гексах были монастыри и ну, прочее. Uh-huh. Там, единственное место, где было не занято ничем, там были горы. Во всех остальных местах они прям очень сильно заселены. Ну, возможно, это дело в Италии, конечно, там довольно плотно все. Но я такой был у себя в деревне и вспоминал. Ну, так примерно представляю, сколько километров до какой деревни. И я понял, что, ну, возможно, в один гекс бы это не уместилось, но в два точно. В общем, я насчитал 6 поселений, причем, ну, 2 таких поселка покрупнее, да, вот, ну, собственно, мой там и соседний. Еще 2 более-менее жилые деревни и 2, которые оживают только летом, когда туда приезжают на дачи люди. И это как бы, ну, далеко не север Италии, это средняя полоса России. Тут нет, не так все сильно заселено, наверное. Поэтому не знаю, нужно ли увеличивать шестимильные гексы и делать их 23-мильными. Мне кажется, это слишком большой кусок мира, 24 мили.
Я поддержу. Не думаю, что следует делать сильно больше. Вот почему. Что я могу сказать после того, как я отводил все безобразие. Я изначально, у меня тоже в голове зародилось сомнение, что они не слишком ли плотно здесь все заселено, потому что в каждом гексе есть какой-то прикол. Иногда побольше, иногда поменьше. Там нет ни одного гекса, где не было бы просто, ну, практически ничего. Я решил специально ничего не перерисовывать, ничего не менять. Я решил поводить как есть, в том числе ради того, чтобы посмотреть, как получится вот с такой плотной картой. Ничего не взорвалось, мы поиграли без особых проблем. Было только 2 случая, когда на первый взгляд хотелось бы больше количественно гексов. Оба этих случая связаны с всякими сущностями, которых в компании изначально, в модуле изначально не было, однако из-за того, что у нас песочница, и все это происходило так, как происходило, вероятность возникновения вот таких неожиданных сущностей, она не нулевая. Обе эти сущности связаны с гоблинами в конкретно вот в той нашей компании. Во-первых, когда у нас, я их изначально задумал о том, что, о, это, кажется, будут какие-то объединенные племена гоблинов, и когда я задумывал, а где их разместить, собственно, потому что ты смотришь, есть там есть один гекс, это башня вот этого бихолдера здорового, и рядом в соседних гексах тоже все будто бы занято. Там есть пауки, там есть лягушки, там есть какое-то болото с богомолами, такой, ну, все, как, это, пещеры какие-то с грибами, вроде бы все занято. И второе, когда эти гоблины из своего первого места, они переселялись, я такой, а куда их поместить, потому что куда ни посмотришь, тоже в каждом гексе уже есть свой прикол. Это получается, что в одном гексе будет как бы два прикола, возможно, это перебор. И в этом случае гипотетически наличие каких-то пустых, в кавычках, гексов на карте позволит найти гнездышко соответствующее. Потому что в первом случае, получается, я их разместил как бы между гексами.
Ты втиснул еще один полугекс, получается, да?
Ну, можно сказать и так, да. А во втором случае я посмотрел и в один из текущих их разместил там, когда они решили переселяться в другое место. И на первый взгляд такой, а если бы у тебя было побольше тут всяких гексов, то, может быть, если бы они были просто размером побольше и все в этом духе, то ты бы такой, а вот есть пустое место, такой, бац, все готово. В этом случае было бы удобнее. При этом, в результате, когда я думал, и я пришел к выводу, что это был не минус как будто, потому что само отсутствие пустых мест, вот, с этой точки зрения пустых мест на карте, побуждало меня, как ведущего, к более активным действиям. Потому что ты смотришь, вот, у нас образуются племена гоблинов какие-то, там их Касус, этот главный умный гоблин, что-то там как-то объединяет, а у них нет места. Ну, типа, где им жить? Он такой, ну, типа, раньше они что-то там вокруг этой башни обитали, но сейчас уже как-то не то. И ты думаешь, как ведущий, типа, вот я гоблин, который объединяет какие-то племена. И что мне делать? Такой, а, тут вот рядом есть какие-то лягушки на деревьях живущие. И я попробую освободить жизненное пространство для своей расы гоблинов и нападу на них. В результате, да, там такой, типа, да, они нападут на лягушек. Я примерно прикинул там силы сторон, и в результате персонажи игроков такие, воу, ну так как они с лягушками друзья, они такие, блин, что происходит? Но с другой стороны, не с гоблинами до этого договаривались, они такие, блин, а что делать теперь? Вот. И во втором случае я такой, ну, гоблины, возможно, куда-то переселятся. Я такой, а куда? И ты опять же смотришь, а почти все занято. И тут там есть гекс, где всякие колючки. И ты такой, о, у тебя сразу же мозг начинает рисовать в голове, что, а что бы было, если бы эти гоблины получили посох. Там есть посох, который позволяет этими колючками управлять. И такой, это же город гоблинов в колючках. Какую бы дичь они бы там понастроили. И такой, о, я хочу. И поэтому в результате, да, когда они переселились, я такой, а теперь они переселились в колючки, и у них там какой-то лабиринт, они там какую-то башню из вот этих вот колючек там выстроили, начали там в пруд на ими залезать, в общем, все вот в этом духе. Получается, если бы у меня были пустые места на карте, то я бы...
Была бы чья-то такой... деревня гоблинов, да?
Да, я бы такой по пути наименьшего сопротивления, зная себя как ведущего, я очень легко скатываюсь и иду по пути наименьшего сопротивления, и такой типа, оп, а это вот, теперь они живут вот здесь. Это просто, ну, какие-то гоблины.
А теперь это колючие гоблины, до сих пор их помнишь.
Да, это не значит, что было бы хуже там или менее интересно, и все в этом духе. Было бы иначе, я не знаю, как было бы, если бы у меня были пустые места на карте. Но, зная себя, скорее всего, было бы менее интересно. Потому что я такой, типа, оп, а все, ситуация снова стабильна, ну, нормально, вот теперь, значит, гоблины живут здесь. А,
мне вообще кажется, такой вот подход с плотно расположенными гексами, ну, не часто, на самом деле, встречается чаще, как будет, да, вот эти вот привычные, где те же, там, условно, 19 гексов просто раскиданы на карту 10 на 10, и... Когда и этих гексов часто расположено, да, как в Майере, это очень похоже на открытый мир из видеоигр, где ты выходишь на какую-то местность, и у тебя сразу же, ага, вон там какая-то башня, там какие-то огоньки, там вот тут олень туда убежал, и ты уже, у тебя есть много куда пойти мест с самого начала.
А, ты видишь, получается, и из-за того, что оно плотнее, у тебя точки интереса, получается, прям.
Да-да-да.
Перед глазами ты, такие.
Ага. То есть ты стоишь на какой-то... Ну, вот ты пошел в эту точку интереса, там что-то сделал, ты выходишь обратно, смотришь, ага, а тебе можно пойти вон туда-туда-туда, у тебя снова из этой точки интереса что-то видно. Если бы они находились бы это на расстоянии 12 миль друг от друга, наверное, ты бы не смог увидеть.
Обычные гик-скроллы работают в любом случае похоже, потому что ты ориентируешь... Ну, у тебя есть какие-то ориентиры, а если их нет, то это... Ну,
слухи какие-нибудь.
Местами так себе написано гик-скролл. Вот. Поскольку в любом случае скучно, если ты выходишь, а там просто лес. И такой, ну ладно. Да, когда оно плотнее, оно получается иначе. Из-за того, что у тебя нет пустых мест, тебе приходится как-то что-то дополнительно выдумывать. Сама карта дополнительно тебя подпинывает.
Вот еще тут в вопросе был вариант, типа, это, сделать гексы больше и в них сделать подгексы. Я, на самом деле, вообще не особо понимаю, зачем так делать. Я не вижу удобства в гексах с подгексами. Я бы, знаешь, понял бы, если было бы там вот какой-то регион, да, то тот же лес, но это какой-то лес там, да, ну, с таким названием.
Угу. Угу.
Вот, и он там на гекс поделенный. Это я могу понять. А когда у тебя просто мир поделен на большие куски, а эти большие куски поделены на куски поменьше, а зачем?
Справедливо. Я так никогда не водил, чтобы были гексы. Йодок, я слышал, ты любишь гекс-скролл. Мы положили тебе гексов внутри гексов, чтобы ты осуществлял гекс-скролл, пока осуществляешь гекс-скролл. Я ни разу не водил. Возможно, в этом есть прикол. Я его со стороны, вот так вот, без практического какого-то, без практического опыта, я его не вижу. Так что по поводу карты, да, карта плотная, в моем случае это был не минус, а плюс, скорее. Подавление моего желания что-то тут перерисовать и поменять масштаб вышло скорее в плюс.
Что там про ОСЕ?
Выбивающиеся правила и все в этом духе. По поводу там перемещения и все в этом духе. Про перемещение я просто использовал правила The School Essentials, на самом деле. Потому что в Devils of Elmer сказано, что вы, по-моему, в день плюс-минус 2 гекса вроде бы можете проходить, и все в этом духе. Я просто примерно прикинул, сколько миль проходят в день персонажи игроков, и в зависимости от того, где они идут, там по лесу, по болоту или еще где-то, я приблизительно прикидывал, моей целью не было абсолютно точно все это вымерять. В результате в среднем по больнице выходило так, как и было написано в Devils of Elmer. Как по мне, можно использовать любые правила по перемещению, главное, чтобы они были одни и те же, чтобы, если вы решили использовать вот эти правила, чтобы вы их и использовали, что мы в день там проходим, например, вот столько, или и в разных, на самом деле, в отдельных даже гик-скроллах есть свои приколы с перемещением. В том же, по-моему, Hot Spring Islands у вас есть какие-то очки, которые, типа, вы можете потратить одно вот очко, условно, чтобы войти в гекс, и, в общем, там, какая-то другая схема, но в результате, как по мне...
Вы то же самое делаете
просто по итогу. Да, в результате просто выберите какую-нибудь одну из них, используйте, оно все плюс-минус, как по мне, дает одинаковый результат.
А случайки какие использовал? Это, по-моему, я же тоже свои случайки какие-то есть, да, таблички.
Да, получается... Тут в Devils of Elmer свои таблицы вероятностей и свои таблицы случаек на каждый гекс. Я в этом проблем не вижу, потому что во многих модулях используются свои вероятности и свои таблицы случаек.
Ну, то есть ты использовал вот именно из Elmer, да?
Да, я использовал именно случайки из Devils of Elmer, поскольку в случайках там есть те монстры, которые живут, ну, или не только монстры, а вообще...
Ну, там, да, там эти случайки не какие-то из башки, они там прям очень логично вписаны в конкретный гекс, потому что они там для каждого гекса свои случайки.
Да, получается, ты там можешь встретить существ из этого гекса или из соседних, какой-то вероятностью. Также там есть забавный прикол, что если ты кидаешь, и у тебя выпадает один, то есть если там вероятность 3 к 6, например, случайной встречи, ты кидаешь, у тебя выпадает, ну, это значит 1, 2 или 3 у тебя на D6 выпадает, она происходит. Если ты кидаешь, у тебя выпадает один, ты кидаешь два раза по таблице случаек, и оно происходит одновременно, что порой порождало забавные штуки. Это не обязательно, что вы заходите, и кто-то там друг с другом сражается, ну, как обычно, случайные встречи, они могут быть разными. Там, для примера, у меня как-то раз выпало на случайках патруль этих челегушек и секретное какое-то схрон культистов, где было, ну, у них были какие-то штуки и какое-то количество культистов. Я кинул на количество культистов, их ноль. Я такой, ну, челегушки просто нашли этот схрон культистов. И вы, значит, идете, они там тащат какой-то сундук, который они оттуда вытащили. Такой, вот, готово.
Просто лягушки бегут.
Да. И второе, помимо того, что в каждой в каждом из гексов свои случайки, и это нормально. В будущем, с течением игры, случайки могут и, скорее всего, будут меняться. Наполнение таблицы случайных встреч в зависимости от произошедших каких-то событий.
Вот гоблины переехали, да, и было бы глупо, если бы они там оставались в том же гексе.
Все так, гоблины переехали, гоблинов, теперь гоблинов можно встретить в другом месте, персонажи игроков разрушили огромную богомольню с богомолами, теперь вероятность богомолов встретить гораздо ниже, и все в этом духе. То есть это абсолютно рабочий процесс, и они, как по мне, должны меняться с течением времени, потому что мир-то меняется. Еще тут, что стоит поправить, что стоит, наоборот, оставить. Как по мне, гипотетически, из того, что можно поменять, некоторые стартовые слухи в The Evil of Illmare, они не очень...
Ну, у тебя долгие взаимоотношения со слухами, возможно, это проблема твоя некоторая с этим.
Но там есть слухи на уровне, да, конечно, вот все эти рассказы о сокровищах, это на самом деле все ложь. Ну, это ложь.
И зачем туда приходить сюда? Наоборот, говорят, то, что это все ложь, вот их в два раза больше, чем это... Вы думаете?
Я некоторые слухи, и опять же, слухи — это тоже такая штука, которая с течением времени может и будет меняться, потому что с появлением новых персонажей я потихонечку переписывал таблицу слухов, чтобы давать какие-то более конкретные, возможно, слухи в ту сторону, в которую персонажи игроков уже что-то копали, можно им накинуть что-то вот туда же. Например, там были пару слухов, я накидывал про наемного убийцу, который там есть у культа, и все в этом духе. И... еще там есть вот эта вот Эсмеральда, которая глава начальницы цирка, и потенциально она может тебе какие-то предсказания давать. То, как они написаны, оно тоже не очень. Оно написано как в какую-то странную рифму, ну, плюс еще на английском это нужно будет как на русский переводить, и все в этом духе. Это, ну, не очень. Плюс они очень абстрактные, и местами даже ты читаешь как ведущий такой, а чего тут имеется в виду?
Возможно, их нужно дать игрокам, и чтобы они как-то это интерпретировали, такой, а прикольно, так пусть так и будет.
Может быть. У меня в результате никто не спрашивал эти предсказания, но если бы спросил, я бы, наверное, как делал, я бы просто тупо давал какое-нибудь видение. То есть ты касаешься, там у него хрустальный шар такой, ты его касаешься, у тебя так на пару секунд есть что-то, значит, перед глазами. Также я бы посоветовал с порога определить и примерно прикинуть фракции и их отношения друг к другу из того, что есть на карте, потому что некоторые из фракций просто сидят и чилят. Там, например, есть какой-нибудь горный король, который живет там на горном каком-то пике, но он просто вот есть, и все. Если вы к нему не пойдете и ничего с ним не будете делать, оно...
Он так и будет сидеть дальше.
Да, он так и будет сидеть, этот горный гигант, и очень неожиданно будет увидеть голову другого горного гиганта в логове культа, если не знать о том, что здесь есть эти гиганты. Хорошие новости. Если сейчас The Evils of Illmare брать, то в начале прямо этого года автор сильно обновил модуль и материалы. Он там расписал подробнее фракции, расписал подробнее взаимодействия, докинул еще каких-то всяких приколов. Если бы я начинал вводить вот сейчас, то эта новая версия была бы... С одной стороны, она была бы мне полезнее, с другой стороны, я бы тогда не навернул чего-то своего, которого я задумал. Из-за того, что я не понял то, что имел автор в виду, и сделал что-то свое. Так что вот, да, гляньте новую версию, перечитайте еще раз слухи, предсказания и с фракциями. Можно сразу примерно определиться. Вот такие вот дела. Надеюсь, это поможет. Вот теперь мы, наверное, я сказал все, что мог сказать про The Evils of Illmare.
Но у нас есть еще вопросы. Например, вопрос от Александра. Как можно провести кампанию из 30 игр человеку за 30 и не охренеть? Ну, я думаю, что никак, но... Чем разбавлял промежутки, чтобы одна тема не надоела? Вот, я подумал, что на самом деле я не очень люблю долгие игры. И когда-то... Я просто эти долгие игры, когда не было желания или... Не знаю, не было возможности иметь много систем такой. Ну, я могу играть по одной системе просто во много игр, чтобы они мне не надоедали. Uh-huh. Делать их разные. Потом такой, ну, я могу брать разные системы еще для этого. Получается много коротких игр по разным системам. А можно было бы сделать одну большую. Я подумал, что было бы удобно арки делать. И я так делал тогда это. У тебя вроде бы все одно и то же, но на самом деле ты так сильно меняешь на атмосферу и прочую херню, что это уже ощущается как другая игра.
Справедливо. Подобных песочных, за неимением лучшего слова, в подобных компаниях-песочницах, залог успеха, если можно сказать, это разнообразие. Разнообразие каких-то движух, разнообразие каких-то активностей, разнообразие возможностей. Получается, мы ходим по карте, мы собираем какие-то слухи, мы сами себе выдумываем слухи, мы как-то как группа игроков и ведущего взаимодействуем друг с другом, и вот это все, мы будто бы ходим по какому-нибудь буфету и на вымышленную метафорическую тарелку себе набираем разных каких-то блюд. Вот тут у нас, значит, активности разные, тут персонажи разные, разные...
Фракции, там, не знаю, драконы, да, летают, все что-нибудь.
Понятно. Да, взаимодействие между именно игроками какое-то может быть разное. И разным может быть в том числе, например, там, штуки типа понятности каких-то целей. У нас могут быть какие-то конкретные цели, а могут быть как что-то такое вот абстрактное, что, для чего нам нужно где-то покопаться, и что, какие-то вещи делать. И если в этом случае мы прекратим там есть одно из этих блюд, или оно нам разонравится, то у нас есть вся остальная тарелка, условно. А если на этой тарелке лежит одно-два, там, например, там у нас есть большой кусок под названием там бой, и мы там месимся классно, или там исследование неизвестного, или там прикольное взаимодействие персонажей игроков, или там четкие конкретные цели, или там все вот это вот, какие-то вот любого формата. Если вот там одно или два, и вот это блюдо нам разонравится, то у компании появляются проблемы. Потому что у нас нет как бы фундамента. Если мы играем ради чего-то одного, и особенно если это что-то одно, абстрактная штука, типа пройти сюжет или вот что-то вот в этом духе.
А еще знаешь, более абстрактным в этом плане является история персонажа. Люди часто на это не обращают внимания, но они делают какой-нибудь персонаж с какой-то идеей. Угу. И когда эта идея себя изживает, то как бы персонаж уже не нужен. Но им продолжают играть в таких длинных компаниях. И это большой вопрос, что с ним делать.
Да, справедливо. Или идея, которая у тебя в голове на момент создания, она при встрече с реальностью идет сильно в другую сторону. Или персонаж помирает, в конце концов. Очень много может случиться. И получается, если мы строим компанию на вот таких вот единственной, например, какой-то, или парочки каких-то вот таких абстрактных целей, получается, мы и как игроки, и как ведущий отдаем судьбу нашей компании фактически на волю случая, потому что у нас нет абсолютного контроля над происходящим, и даже если он есть, это как будто перебор.
Ну, по принципу Мёрфи обязательно все плохое случится.
Вот, и, да, если ну, у тебя контроля нет, и ты потом переживаешь из-за того, что что-то случилось, что, опять же, на чем у тебя нет полного контроля. Или если у тебя есть полный контроль, то ты просто переживаешь, потому что, о нет, я должен сделать все правильно, потому что все на моих плечах, я же ведущий, я же рассказчик, как же мне быть, я должен идеально все свести, идеально все сделать. Ну, тоже такое себе, как по мне. И в результате-то, что в рамках компании, в которой мы играли, я не старался как-то выдерживать темы, как-то менять специально темы, поскольку разнообразие окружения в компании, разнообразие персонажей и всего такого, разнообразие активностей, которые у нас тут есть, и даже если с игромеханической точки зрения активность может быть одной и той же, я кидаю случайки, там условно, мы перемещаемся по гексам там день за днем что-то делаем, и контекст придает, получается, какие-то новые смыслы, очевидно, невероятные. И оно в результате не кажется разнообразным. И еще что, в подобных компаниях-песочницах нужно в том числе донести это до игроков, что разбавление тем, смена тем и все в этом духе — это вопрос не только ведущего, но и самих игроков. Потому что у нас было в компании пару моментов, когда такие, да, мы делаем вот это, мы, значит, ищем... Там Йори Ворони искали друида какого-нибудь, вот. И такие, вот, мы, значит, занимались вот этим, мы что-то поделали, мы его нашли, мы такие, типа, ебой, отлично, мы там как-то устаканили ситуацию, и игроки такие, хочется поделать что-то еще. Мы слышали, что там в болоте есть дыра, где наверняка есть подземелье. Пошли в подземелье забуриваться. Пошли.
Пошли в дыру.
Да, и мы там несколько встреч по разным подземельям ползали. Затем мы такие, оп, а потом, значит, игроки там пошли в грибные пещеры договариваться с ведьмой, и, в общем, все опять поменялось. Это не потому, что я такой, это не была арка того, как мы искали магическую броню в этих, в этой дыре, ну и там в других подземельях. Это Потому что в том числе и игроки такие. Ну, мы хотим что-нибудь поделать. И так как у нас много всего из того, что можно поделать, такие, оп, вот это мы берем с тарелки, и вот это сейчас кушаем. А потом такие, оп, другое что-нибудь поделаем.
Мне кажется, ты не называешь самое главное, что у вас должен быть план, которого можно будет придерживаться. Я в плане того, что должен быть модуль, по которому вы играете. Интересный достаточно, чтобы хватило его на 30 встреч. Чтобы там хватило контента на 30 встреч.
А, получается, именно с точки зрения наполнения, да? Да, тут выходит так, что это может быть именно модуль, который кем-то написан, это может быть то, что ведущий сам как-то это придумывает.
Вот, да, знаешь, просто есть проблема, когда ведущий сам все придумывает, да, можно скатиться на то, что, ну, типа, ты придумал, что будет у вас там, ну, ближайшие там 2-3, там, ну, 5 встреч, да, но не 30. 30 тебе довольно сложно продумать. Тебе нужно по факту написать этот модуль. Но зачем его писать, если ты можешь его взять и сыграть какой-то уже готовый?
Ну, получается, ты его пишешь, и у вас происходят плейтесты.
Ну да, 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 да. То есть это, возможно, будет не так хорошо, как если взять уже что-то собранное.
Не исключено. Ты обычно, как по мне, вот такие вот песочные модули ты не продумываешь на какое-то количество встреч вперед. Ты продумываешь...
Ну, за тебя его продумали.
Ты скорее продумываешь именно мир, типа, что мир делает, и если есть нужда как-то расширять этот мир, то ты расширяешь именно. Ты не продумываешь, типа, что будет через 3 встречи, а ты такой...
Ну, понятно, ты не думаешь, как будут действовать там кто-то как-то.
Тут я, по-моему, когда я рассказывал, когда у нас был выпуск прямо отдельно про Devils of Illmarie, я где-то на середине встречи на 15-16 я понял, что если бы мы в это играли, если бы у нас была цель играть в это прям в долгую, то вот примерно на 15-16 встрече я бы начал расширять карту. То есть я бы начал добавлять какие-то гексы и выдумывать, как бы они могли быть там связаны с другими какими-то вещами или вообще какие-то сторонние с какими-то новыми придумками. Однако, так как у меня не было целей играть прям в долгую, то мы в результате просто потрогали много всего. И да, у вас не будет возможности набрать что-то там себе в тарелку в компании, если в буфете ничего не будет, да, справедливо.
Вот, и, наверное, самое еще важное все-таки, чтобы игроки вдохновляли вас продолжать. Если вы не видите, что у людей глаза горят, то у вас самого не будет особого желания заниматься этим дальше.
Тоже абсолютно справедливо, да.
Ну, а тут как бы ты никак не поможешь, нужно просто найти правильных людей. А если ты сам играешь кого-то, то вот можно пытаться быть таким игроком, типа, давай-давай, быстрее, я хочу играть. Все в таком духе.
Да, относись к ведущему так же, как хочешь, чтобы ведущие относились к тебе.
Антон, надеюсь, что не Чайкин правильно будет писать, потому что там на английском. Была история, как я это неправильно транслитерировал фамилию человека. Вот, я думал, что там Выхин, а он был Викхин. То есть это... Я думал, что как H, это просто как
H-мутация.
Да, и там будет И, а там нет. Там просто это И и КХ на русском.
Масса сам себя переиграл.
Да. Вот, Антон Нечайкин, значит, два вопроса. Первый. Экология в подземельях. Часто в модулях старой школы описываются практически изолированные от внешнего мира данжи, в которых долгое время живут фракции каких-либо разумных и не очень существ. У него постоянно возникает... У него постоянно возникает вопрос, а что они там едят в этих голых коридорах? Как выглядит обычный день культиста, который уже десятилетия ищет затерянный в катакомбах алтарь? Как ему подлатать и постирать мантию? Чем кормят своих огромных крыс всадники на огромных крысах? Флора и фауна в таких данжах обычно не описаны и по умолчанию вроде как очень скудна. Для меня эти вопросы почему-то всегда важны, и мне всегда сложно давать на них удовлетворительные ответы. Помогите.
Вопрос непростой.
Это, в принципе, один из интересов в хобби, наверное, самостоятельно найти ответ на такой вопрос.
Это хорошее уточнение, действительно, потому что у каждого человека есть свой порог того, насколько его заботят подобные вопросы. Поскольку, как по мне, с точки зрения игрока, мне практически никогда меня не забудет этот вопрос.
Не, меня, знаешь, передо мной вставал этот вопрос, я отвечал на него сам себе так, таким образом, что живых там быть не может, поэтому ожившие статуи, мои любимые, либо скелеты всякие, призванные демоны откуда-то из других планов, ну, там, духи какие-нибудь, которые тоже, как бы, им это, питаться обычной едой не надо. Вот, я вот таким обычно населяю подземелья и типа норм. Либо, знаешь, такие подземелья, из которых это... Они не глубоко-глубоко под землей, и вот условным кобальдом или там еще каким-то существом, которых населяют, довольно просто выйти наружу, и они этим постоянно промышляют, ища себе пропитание. Вот для меня вот я так на него ответил. Я знаю, что есть еще такие более опасные подземелья, более глубокие, где как бы вот живут там. Как там живут, хер его знает.
Никто не знает.
Но, опять же, мы не должны это, не можем игнорировать то, что там могут быть какие-то тайные тропы и ходы, где вот змеюка огромный проползет, а мы, приключенцы, не проползем.
Все так. Я не припомню, чтобы я встречал подземелья, где прям все плохо с этим. Где ты даже, тебе, во-первых, бросается это в глаза, и ты даже не знаешь, как ответить на этот вопрос. За исключением... Есть какие-нибудь фанхаусы, которые вот прям случайные. Но там ты такой, ну, это фанхаус. Ну, мы знаем, куда идем.
Артем, да, японской игрушки делал. Не помню, как она называлась. Она с компьютерной сделана. Где, в принципе, у вас кроме коридоров и дверей, там ничего нет. Но это такое... ОСР японское. Что-то реально очень древнее.
Ну, это... Да, это тоже похоже именно на... Такой вот формат такой. У нас есть, значит, коридоры и двери. Это Dungeons and Dragons, а тут коридоры и двери. Опять же, меня как ведущего не сейчас заботит этот вопрос, только если он сильно бросается в глаза как-то. Наличие всяких бытовых, в кавычках, комнат, оно запоминается порой. Как по мне, важнее с точки зрения и там игрока, и ведущего, важнее в подземелье разнообразие, важнее интерактивность, но это другой вопрос про подземелья, и, может быть, будет подкастовуха про подземелья, но не сейчас. Я для себя на подобные вопросы, всякие экологические, я обычно отвечаю как масса, что подземелье вот в этом вопросе как-то связано с окружающим миром, я просто пока еще не знаю как. Получается, у подземелья есть такие белые пятна, и если ты, как ведущий при чтении, их нашел, то это повод сильнее связать подземелье с миром. Те же наездники на крысах, они просто, да, едут охотиться в ближайший лес, чтобы кормить крыс. Запиши их в таблицу случая к ближайшему лесу. Или в таблицу слухов. Культисты стирают свои мантии где-нибудь в городе на конспиративной квартире или там еще где-то.
Ну, просто на реке горной, которая тут рядом течет, и вот он там заходит.
Да, да, то тоже вариант. Либо они не стирают эти мантии уже 10 лет.
Воняет, пиздец.
Да. Либо эти культисты не живут там это десятилетие в поисках этого алтаря, а они вахтами туда ходят, они периодически туда там появляются. Просто персонажи игроков появились вот в такое подходящее время, когда там есть культисты. Тут ответов может быть множество, и ты, дорогой слушатель, тоже, скорее всего, придумал множество ответов. Тут главное не переусердствовать и не заниматься поиском ответов на все вопросы, потому что, ну, как по мне, никому не надо. Даже тебе, дорогой слушатель, из будущего, это нафиг не надо. Если тебе кажется, что тебе это надо, это не надо. Поскольку тут можно еще сказать, что подземелья и их обитатели, они живут по своим подземельным фэнтезийным законам. Они никому ничего не должны, они не обязаны быть какими-то реалистичными. Плюс такие белые пятна в будущем дают нам возможность добавить какие-то приколы уже в процессе кампании. Если мы ответили на все... еще когда персонажи игроков не появились, то потом нам в это отлитое в граните подземелье сложно будет как-то менять, может быть, в зависимости от действий персонажей игроков или в зависимости от целей персонажей игроков. Потому что, там, например, игроки начали копать в какую-то сторону, начали что-то разузнавать, да что-то зацепились, можно взять какие-нибудь белые места, которые у тебя есть в подземелье. Там вот эти скелеты, которые ездят на крысах. А чё они вообще? И как-то связать на первый взгляд, может быть, какие-то несвязанные события, или там, где связи не было изначально, где оно не подразумевалось. Через вот такое вот, оп, белое пятно. И получается, у игроков не будет чувства, что они там что-то копали, что-то исследовали, что-то изучали, и это все напрасно было, потому что, ну, как бы, все, ничего нет. Как по мне, это отдельная забавная активность ведущего, когда игроки тебе что-то накидывают, и ты такой, а как бы так это прикольно сложить из тех частей, что у меня есть? Такой, типа, оп-оп-оп, что-то сделать. О, так же, как по мне, не исключено, что тут еще, Антон, ты сказал, для меня эти вопросы почему-то всегда важны. Я посоветую еще ответить на вопрос, а почему ты считаешь, что они для тебя важны?
Это ролевая терапия.
Не исключено, что сильно, да, ролевая терапия. Да, все так. И не исключено, что вполне достаточно на момент старта кампании, чтобы ты просто увидел эти белые пятна и положил их на полочку. И в случае чего ты успокоишь свой мозг тем, что в случае чего я могу их достать и как-то поиспользовать. И не исключено, что их даже не придется доставать. Да, вот.
А знаешь, почему это может быть важно? Потому что он играет с такими людьми, которые у него постоянно спрашивают, а что крысы едят? Ты каждый раз не знаешь, что ответить.
Это фактор, который я не учел, да, справедливо. Но обычно, как по мне, я не часто встречал игроков, которые прям вот, в том числе потому, что игроки понимают, что ты вполне возможно тоже этого не знаешь.
Понимаете друг друга. Вот, а да. Еще я подумал, что самая лучшая кормовая база для данжа — это мертвые приключенцы.
Тоже, справедливо, да. Если он какой-нибудь популярный, то да, вполне возможно. Так что посещайте подземелья. Вы этот, а то крысы на третьем уровне подземелья голодают, если вы не будете посещать его.
И второй вопрос также от Антона. Бросок roll-under в различных системах. Умышленно сформулирую вопрос максимально обостренно. Чтобы персонажу поднять тяжелый камень, нужно выбросить меньше своего показателя силы. Очевидно, что с таким подходом тяжело чисто математически поднять камень весом 50 или 150 равновероятно. В чем тогда преимущество такой системы против назначения сложности?
Начнем с конца, наверное, Масса. Как ты считаешь, есть ли какие-то преимущества у roll-under систем? Если есть, то в чем они выражаются?
Мне кажется, какая разница? Ну, единственное, что циферки у тебя все-таки ограничены. Если ты бросаешь за 20, то у тебя это не может быть больше 18 обычно, да?
Угу.
То есть хоть какое-то ограничение поставлено.
Я пытался найти преимущество, потому что фундаментально...
Какая разница-то?
Разницы действительно нет. Единственное, что у меня в голове нашлось, в подобных системах ведущему невозможно смухлевать с результатом проверки, потому что все знают цель, все кидают кубас, все сразу видят результат. Это не то, что ведущий задумал у себя в голове цель, которая может резко стать выше или ниже в зависимости от того, что на самом деле хочет ведущий и что выкинул игрок на кубасе. Здесь все сразу понятно, если ты преуспел или не преуспел. Как по мне, это плюс, потому что чем меньше ведущий будет мухлевать с кубасами, тем лучше, и чем меньше поводов у него будет мухлевать с кубасами, тем более открыто мы видим, как это происходит.
Ну, главное преимущество, наверное, этой фиксированной сложности при Роландере, это как вот в SRPG, помнишь, да, там сложность сцены. Игрокам не нужно переспрашивать, какая сложность или что-то такое, типа, это успели мы и не успели, да, все просто знают, успел, это получилось или не получилось.
Да, это... чуть-чуть, да, снижает когнитивную нагрузку, получается. Тут, конечно, когда в роловер-системах мы стараемся, получается, выбить как можно большее число, а чем больше число, тем прикольнее. В Роландер у нас, получается, мы чувствуем, что мы персонаж использует свой какой-то атрибут, свою характеристику и превозмогает себя, как бы, потому что его цель — это он сам. Но это уже такие материи, которые довольно тонкие.
В общем, я думал, что вот, ну, какой-то проблемы в том, чтобы поднимать камень 50 или 150, в принципе, нету. Если его в принципе можно поднять, то какая разница, да?
Справедливо. Вопрос, да, вот такой вот сложности, он... Наверное, двумя способами его можно решить. С одной стороны, просто модификаторами. Банально. Если у людей, где назначаемая сложность, есть модификаторы, то в Roll-Under тоже вполне себе они могут быть.
Да, я иначе думал, что можно сделать ограничение. Я, ну, не помню, был ли такое в Roll-Under системах. Возможно, было в формате переносимой нагрузки. Это когда ты силу умножаешь на какое-то число, и больше этого значения ты не можешь нести, но в данном случае толкнуть, например. Где-то это я видел. Это я не из головы придумал.
Например, да, такое бывает. Еще иногда может быть так, что, например, чтобы сдвинуть этот камень, вам в сумме нужно, там, не знаю, 50 силы. И то есть один человек это сделать не сможет, но если у вас четверо, то и ваша сила в сумме вот такого вот размера, то...
Четверо по 13, короче, да, поехали.
Да-да-да.
А иногда пятеро понадобится. Ну, это, кстати, прикольный такой подход. Не встречал, но мне понравилось.
Вот, я встречал это в нескольких модулях. Плюс я сам иногда подобное делаю, потому что я, опять же, это я не сам его придумал, я его просто встречал, и иногда я такой, ну, надо, типа, 30 сил в итоге. И вот, давайте. И все такие, о, и тут, оп.
Скинули силушкой.
Да, сразу скинули силушкой. И еще есть какой потенциальный вариант обозначить неодинаковую сложность. Это использовать пул кубов, которые ты кидаешь под свою характеристику. Подсмотренное в некоторых олдскульных модулях, опять же, это не я сам придумал. Например, ты кидаешь 2d6 под свою характеристику, это какая-то простая задача. А если ты кидаешь 5d6 под свою характеристику, это сложная задача. В результате это тебе нужно, чтобы сумма всех результатов была меньше или равна твоей характеристике, однако чем больше кубов, тем сложнее этого достичь. При этом, опять же, шансы у всех на виду, плюс-минус, потому что ты плюс-минус представляешь, какие шансы у тебя есть, если ты кидаешь 5d6.
Ну как представляешь? Такое, ну много кубиков, а число-то небольшое.
Ну да, но ты технически ты такой можешь в Any Dice зайти и такой, какая у меня тут вероятность, граф построит.
Вот чем нужно заниматься, когда тебе просят этот камень подвинуть, да, а не вот это вот.
Да. В общем, да, Антон, вот такой вот ответ фундаментально, наверное, да, опять же,
проблем тут нету.
Большая разница. Вот. Однако, вот пару идей мы накинули. Вот. Может быть, это как-то поможет.
Так, вопрос от чердака. Вопрос подвал задает чердак. Это...
Отлично.
Ролевой дом.
А были же этот, типа, чердак, living room, студио, подвал.
Кухня обязательно какая-то есть.
Как у Вагранта, закрытая комната или запертая комната?
Можно собрать дачу ролевую.
Да, ролевая дача, отлично.
Значит, вопрос о чердака на D4. Хочется послушать про ваше мнение о разных ОСР рулсетах. Какие показали себя рабочей лошадкой и почему? У меня есть короткий досрочный ответ, господин ведущий.
Давай.
Они же одинаковые, Наташа. В общем, я ОСР люблю слушать, а не водить, поэтому вот. Я сейчас удобно расположусь на стульчике, утром вам расскажет.
Я не водил и не играл в большое прям количество разных правил. Тут я не имею в виду игры по всяким ваншотам. Я говорю именно про компании, которые там больше, чем на одну встречу, которыми я доводился водить или в которые мне доводилось играть. Я играл в Elder Scrolls Essentials, я играл в Labyrinth Lord, в Lamentations of the Flame Princess, в Осрик, вот, потихонечку.
DCC?
В DCC я играл ваншот, поэтому технически я, ну, не готов его считать. Там Old Cast Silver Raiders я тоже играл.
Какой-нибудь только Нейв? Нет,
вот.
Не было.
Да, Нейв, Maze Rats, вот, Кейрн еще. Это все именно были ваншоты в первую очередь, поэтому я тут их не считаю. Еще я играл в White Hack, ну и там есть пару каких-то рофельных, типа Меркборга и 5E и Hardcore Mod. Вот. Получается, фундаментально они действительно одинаковые. Это, по большей части, одна и та же игра. В разных правилах есть разные какие-то мелкие приколы. Тут можно выделить, наверное, Old School Essentials или Labyrinth Lord как базу, в смысле фундамент такой. Они норм, они работают уже много десятилетий, без преувеличения работают. Они такие точка отсчета. Неповторимый оригинал. Как по мне, олицетворение какого-то прям олдскула. Мы берем, мы играем, все хорошо, все замечательно. Lamentations of the Flame Princess. Мне там нравится правило по умиранию, что там есть этот буфер в всего лишь 2 хитпоинта, то есть ты можешь упасть там в 0, в минус 1 или в минус 2, и при этом все еще не помереть окончательно. Мелочь, однако приятно.
Иногда может породить какую-нибудь историю прикольную, да?
Да. При этом мне не нравится в Lamentations of the Flame Princess правило специалиста. Это когда у тебя у вора есть какое-то количество очков, условно, навыков. То есть у вора в олдскуле есть обычно какой-то набор навыков. Он там может лазить по стенам, скрываться в тенях, обчищать карманы и все вот в этом духе. Обычно в других играх у него просто есть какая-то вероятность у этих навыков, которая потихонечку растет с уровнем. В Lamentations of the Flame Princess у тебя есть какое-то количество очков, которые ты распределяешь в навыке. Сам игрок решает, что вот я сильно вложусь в, например, там, в лазание по стенам или еще во что-нибудь. А такие правила мне меньше нравятся. Я не помню, упоминал ли я это в подкасте про Devils of Illmire или нет. Я вкратце упомяну, почему мне это не нравится, потому что мы играли так в Devils of Illmire, и я в результате понял, что это не очень. Потому что такие правила порождают очень узкоспециализированного персонажа, который в чем-то очень хорош. Прямо даже можно на первом уровне быть весьма хорошим в какой-то активности. Например, ты можешь там отлично, бесшумно красться или что-нибудь вот такое вот делать. И в результате такая узкая специализация контринтуитивна, но она снижает ассортимент действий, которые доступны группе. Потому что если раньше мы могли попробовать много чего, как группа персонажей с разными классами, с разным там снаряжением, со всем таким, вероятности того, вероятности успеха нашего большого ассортимента могли быть невысоки, потому что, да, там маг что-нибудь может придумать, воин там может что-нибудь сделать, вор может что-то там натворить, или там клерик, и у нас было много чего. А сейчас, если вор у нас вложился во что-то одно, получается, что у нас есть неплохая вероятность того, что у вора что-то получится, и есть все остальное, которое не используется. В результате в паре мест в The Evil Zephelmire у нас было, когда у нас вся группа играла в вора какое-то время, что не очень. Это не очень интересно на самом деле и игрокам, и мне как ведущему. Поэтому вероятности, которые просто постепенно растут, как по мне, работают лучше, чем вот такие вот вкладывания специалистические, за неимением лучшего слова.
Специализированные.
Да, не исключено, что с другими игроками, с другим ведущим, все это будет работать иначе, потому что Limitations of the Flame Princess — это точно рабочая штука, и она — это не единственная игра, где есть что-то подобное. Вот других, в некоторых других ретро-клонах. Либо есть просто хоум-рулы всяческие разные, которые делают фактически то же самое. Здесь я допускаю, что это может работать, но мне такое не нравится. Но правила по умиранию там хороши. Если вам нужны правила по огнестрелу какому-то рудиментарному, оно есть тоже в Limitations of the Flame Princess. Ну, или есть в огромном количестве хоум-рулов, поскольку в результате оно совместимо весьма все. Вот.
Можно собрать свою OSR-систему.
Да, в результате так и происходит обычно. Я по поводу Осрика и AD&D в целом первой редакции, потому что есть еще Гиперборея, что-то там... Advanced Sword and Sorcery в Hyperborea — это тоже клон, ретро-клон первой редакции D&D. Я только их начинаю распробовать, и вот как раз ты говорил про набор собственных правил. По моему небольшому опыту игры с людьми, которые водят D&D больше, чем я живу на свете, никто не играет в D&D по всем правилам, которые там есть. Как по мне, ты как ведущий, ну, вы как группа, вы берете из игры то, что можете впитать в себя, и то, что кажется в рамках кампании важным для вот конкретно нашей компании. Здорово, что игра при этом не взрывается и не бросает тебя через колено от того, что ты не используешь абсолютно все правила, что там есть. Однако, да, ты берешь правила из разных игр потенциально, потому что, опять же, они совместимы друг с другом. Пока что AD&D, ну, Осрик конкретно, он забавный, я не жалею, что я вожу по нему Halls Farn Wall, то ли еще будет. Пару слов про Whitehack. Интересное сочетание с...
современности.
Да, Basic Expert D&D, и он совместим с модулями старыми, и все в этом духе, без особых проблем. И да, с другой стороны, у нас есть современные какие-то правила. У нас есть там группу персонажей, у нас есть очень унифицированные броски, у нас есть классы интересно выглядящие, разные. И мне очень хочется попробовать поводить его еще. Я водил всего лишь один раз небольшую компанию на 8 встреч.
Теперь тебе вот небольшая компания, это 8 встреч, да, доросли,
вот,
блин.
Вот так вот, да, блин, докатились просто. Да, я очень хочу поводить его еще или поиграть, но кто же меня поводит? Поэтому поводить. И сопутствующие другие штуки, типа Меркборга или там 5e Hardcore Mod, это я больше для рофлов упомянул. Меркборг может работать для старых модулей. Квадрат нам водил компанию по Frostbitten and Mutilated на 10, по-моему, встреч аж. И оно игралось. Оно, скорее всего, не так хорошо игралось, как если бы мы играли во что-то более подходящее, но вполне рабочее. 5e Hardcore Mod от Хэнки Боя, от Рунхаммер, это ни туда, ни сюда. Если вам хочется как 5e, но более олдскульно, сейчас Shadow Dark можешь просто взять. Вот, 5e Hardcore Mod был написан какое-то количество лет назад, и там есть некоторые упорности. Так что, подытоживая, Basic D&D наше все, в общем.
За последние 40 лет ничего не изменилось, подытоживая, да?
Да, в разных играх есть разные приколы, благо можно их мешать. И опять же, я тут не упомянул игры, которые я там только читал или только играл. Тот же X, ты читаешь и такой: это очень хорошо, мы абсолютно точно не сможем физически использовать все механики, что там есть, но я натырил вот в текущую кампанию, я тут пару идей натырил такой. Акс — это Adventure Conquer King. Вот такие вот наши мнения о разных OSR рулсетах. Это одно и то же, Наташ.
И что-то усердное от Endura. Не знаю, как правильно прочитать. Когда будет обзор на Barrow Maze?
Я ждал этот вопрос, Endura, спасибо. Это не первый раз, когда задаешь этот вопрос. И я могу на него сейчас как-то сносно ответить. В обозримом будущем полноценного обзора, скорее всего, не будет.
Не, ну это же мега-данжен, да, какой-то, если я правильно понимаю?
Да, я отвечу в паре слов, почему. Когда я вводил Devils of Illmar, я уже подозревал, что в моей следующей кампании я хочу поводить мега-данжен. Я начал посматривать на тему того, что сейчас вообще есть, какое бывает, потому что в Barrow Maze я ходил раньше, по-моему, по Лабиринт Лорду мы играли в Barrow Maze. Какой, я не помню точное количество встреч, Квадрат нас водил, опять же, большое спасибо Квадрат, Квадрат много чего мне поводил, он большой молодец. Это был один из вариантов, который я рассматривал. Почему я его хотел рассматривать? Во-первых, он небольшой по размеру, это мега-данжен, всего лишь на примерно 400 комнат, ну, знаете ли, всего лишь. Поскольку я задумывал то, что мне хотелось бы какой-нибудь мега-данжен, который можно, большую его часть, чтобы можно было посмотреть, чтобы можно было сказать, типа, о, мы играли в мега-данжен, и мы не то, чтобы прям прошли его, но мы много чего там посмотрели, много чего помутили. А вторая причина, почему я хотел его попробовать, это его классическость какая-то. Barrow Maze — это спойлеры, на всякий случай, дорогой слушатель. Если ты хочешь играть в Barrow Maze, тут небольшие спойлеры. Barrow Maze — это огромная сеть каких-то крипт и катакомб с огромным количеством нежити, который там живет. Там нет каких-то лютых, бешеных, безумных абсолютно идей в стиле «мы не найдем там портал в мир розовых желатиновых кубов, которые кидают у нас леденцами, ну и вот так, такие какие-то безумные вещи». Это, он очень классический. Там есть всякая разная нежить, там есть много всякой нежити. Там есть, естественно...
Там есть вся нежить, я так понимаю, в 400 комнатах-то.
Не исключено, что примерно вся нежить есть, да. Вплоть до нежить дракона огромного. И помимо нежити, конечно, там есть еще какие-то всякие, допустим, всякие культисты есть, местные именно жители, которые там живут немножко. Еще он законченный в том плане, что у нас не просто, не как Stonehell, который просто мега-данжен, который, ну, вы просто его положите куда-нибудь, там буквально вокруг ничего особо нет, там есть в сеттинге должно быть вот это вот, чтобы в вашем сеттинге можно было его разместить Stonehell. Ну, технически ты берешь, на самом деле, B2, и ты вместо Caves of Chaos, ну, B2 это Keep on Borderlands, и ты просто туда Stonehell такой ставишь, потому что там даже начальная зона с вот этим каньоном, это прям один в один такой чпок.
Хорошо.
Просто поменял одну на вторую, и никто ничего не заметил. Здесь у нас есть небольшой гигскровел, здесь у нас есть поселение рядом с Barrow Maze, есть там болото, тут уже можно, его прям можно брать и играть вот так, типа раз, и все. Также там есть немножко разнообразие, там Barrow Maze, там всего один уровень у этого мега-данжена, он просто здоровый, он такой тянется с запада на восток, чем восточнее, тем опаснее. И там есть всякие там болота, и там курганы всяческие. Их там больше 60 этих курганов, и в некоторых курганах есть входы. И получается, вы вместо того, чтобы на разные уровни падать подземелья в разных местах, вы типа...
На разные расстояния.
Да-да-да, на разные расстояния получается. Вот. Опять же, как обычно, в мега-данже несколько входов.
Так проще ориентироваться, мне кажется, немножко, чем вот как ты мне рассказывал про эту Холлорден Вулл, где там просто капец какой-то с этими переходами. Там просто переходов на еду уровень на страницу написаны.
Да. Здесь с точки зрения ориентирования действительно, особенно когда игроки прочухают, что это действительно один уровень, и мы такие, и уже как-то жить станет проще. Вот. Курганы эти тоже весьма разнообразные. Ну, опять же, в основном так как это курган, ну, понятно, кто-то обычно живет, поживает. И еще один прикол Barrow Maze, который мне понравился, это огромное количество иллюстраций, хороших иллюстраций, вплоть до того, что там есть очень олдскульная штука, там есть отдельные буклеты с иллюстрациями. Получается, там есть в некоторых местах такое, что у тебя есть комната, ты читаешь описание, и там написано «Покажите игрокам иллюстрацию номер 17». И ты буквально показываешь иллюстрацию, и там на ней могут быть какие-то важные приколы. И в целом это качественно выполненные иллюстрации. Если мы ходим в какие-нибудь подземелья, вроде подземных каких-то курганов, крипт и всего такого, я обычно открываю PDF-ку Barrow Maze и просто беру оттуда, потому что там всякие темные коридоры, какие-то комнаты клевые, в саркофаге и все в этом духе, ты прям берешь оттуда иллюстрации и такой, оп, держите. Это вот хорошо. Его частично можно использовать как просто источник иллюстраций. В результате я решил его не вводить частично по тем причинам, которые я тут озвучивал, которые, на первый взгляд, показались мне плюсами. Он маленький, при этом он, получается, не ощущается как совсем мегаданжен из-за этого. Потому что в некоторых местах, в некоторых мегаданжинах, там, в Стоунхелле в том же, в тех же Холсфарнвул, у тебя... Внутри подземелья может быть очень много всего. Там в Stonehell есть небольшой спойлер, маленький к Stonehell, к второму уровню, дорогой слушатель, на всякий случай. Закрой уши. Там есть небольшой городок кобальдов прямо. У них там есть даже маленькая таверна какая-то.
И вы там... Кобальдская таверна?
Да-да-да. Вот. В Halls of Arnwul там есть вкратце, там чего только нет. Ну, там и таверна есть, и все, что можно. Все, что можно. Вот. И в... Это работает, потому что это он мега-данжен, и он большой. И это правдоподобно выглядит такой. Ну да, здесь есть небольшой городок кобальдов, потому что здесь много всяких уровней, и кобальды тут, в случае Стоунхелла, и кобальды там занимаются тем, что они приводят данжен в порядок. И вот ну, их там каким-то образом они вот подчиняются вот этому, и они там что-то чинят, что-то делают. И поэтому маленький городок там выглядит уместно. И там куча комнат, естественно, куча других обитателей. А в Бэромейс как-то не вписывается. Это все.
Да, знаешь, по твоим рассказам Бэромейс выглядит как такой спортивный какой-то данж.
А, зашли, поместили нежить, убедили. Вышли.
Да, потом эта нежить становится сильнее, вы заходите еще раз.
Да. Получается, снижается разнообразие из-за этого. Там все еще есть фракции, но, однако, с точки зрения сочности этих фракций, не кажется, что... Ну, они, ты когда их читаешь, такой, да, тут можно, конечно, что-то помутить. И, понятное дело, что половина успеха подобных компаний — это игроки, которые будут что-то мутить с этими фракциями. Также его вот эта классичность тоже выходит ему потенциально боком, потому что, да, там есть приблизительно вся нежить, которую вы можете себе вообразить, и... Существуют всякие существа, которые живут в подобных местах, однако это буквально, да, почти все, что там есть. И я вполне допускаю, что нам может просто в какой-то момент надоесть месить нежить. Да, опять же, там есть культисты, там есть какие-то существа, там есть гарпии даже немножко, и, в общем, все в этом духе, однако... В результате-то. Это крипты. Огромное количество крипт.
Довольно мало мест для взаимодействия другого, кроме как месить кого-то, да? Причем даже не кого-то, а нежить.
Можно взаимодействовать со фракциями, однако часть этих фракций, на первый взгляд, по крайней мере, открыто враждебна и прям не хочет, чтобы вы здесь находились. Есть парочка фракций, с которыми можно прям вот... Ты читаешь и такой, да, с ними можно что-то помутить. Парочка — это немного. Опять же, частично из-за размера. Так как он не очень большой, больше фракций, если пихать, ну, они будут уже друг на друга как-то сидеть, и уже будет слишком перенаселенное какое-то подземелье.
Вспоминая, что это вытянутый данж не друг на друге, а друг за другом тогда.
Да, получается, да, друг за другом они будут сидеть. В паре мест там есть друг на друге, там гарпии, например, живут на поверхности, там один из курганов обвалился вниз, и они вот в этом обвалившемся кургане живут.
В гнезде?
Да. Из-за этих причин я решил, что... Нет, я в результате... Если уж водить мега-данжен, то водить мега-данжен, а не вот такие вот половинчатые. При этом, как по мне, как ты правильно, Масса, сказал, в таком спортивном режиме, где мы вошли, плюс там еще же есть такие два режима игры, из-за того, что у нас есть курганы, которые небольшие, есть мегаданжен, который большой, и мы можем выбрать такие, да, мы можем, вот в этом кургане мы не были, мы его там раскопали, залезли, помесились с кем-нибудь, или посмотрели на какие-то прикольные комнаты, или нашли вход в еще там один из выходов в подземелье. А если мы хотим прям вот упарываться в мегаданжен, то мы спускаемся глубже, и у нас такой второй режим игры. Возможно, в рамках какого-нибудь открытого стола, где не нужно заморачиваться, где не нужно сильно изучать то, что там происходит, где не нужно всем держать общий контекст, чтобы компания не превращалась в какой-то день сурка, это вполне возможно будет прям нормально работать, потому что игроки могут быть новые, они зашли, помесились в кургане, что-нибудь прикольное сделали, вышли. На следующий раз это может быть совершенно новая партия из других игроков, а при этом им также будет весело. Тут, конечно, вопрос, не заколебет ли это тебя как ведущего.
День мертвого сурка.
Игрокам абсолютно нормально. А вот тебе интересно ли будет в одних и тех же курганах? Ну, не в одних и тех же, но, в общем, декорации сопоставимые, население сопоставимое тоже. И это вот еще один из факторов, который я боялся, что мне просто банально надоест.
Ладно, ты мне его сначала продал, потом ты это обратно забрал его.
Да, поэтому тут получается, я описал плюсы и минусы после прочтения Бэромейза. Так что если, дорогой слушатель и эндуро лично, возможно, для тебя минусы, которые я обозначил, не будут минусами, и ты будешь играть, вводить Баромейс, будет хорошо. Я когда играл в Баромейс, нам вообще нормально было. Мы залезали в курганы, кипели в какой-то кислоте, спускались в подземелье, соскабливали там всякие ценные штуки, и да, вообще было нормально.
Так, ты говорил, что не будет обзора, а в итоге сделал обзор. Что ж ты за человек?
Да, это, опять же, я говорю, что не будет полноценного обзора, так как вводить его в этом будущем не собираюсь, поэтому это такой сбор-разбор Баромейс был, очень краткий.
По результатам. 400 комнат в 4 минутах там будет.
Да-да-да, по результатам именно моего прочтения. Так что у него есть плюсы, может быть, для тебя он сработает.
Ну, вопрос тогда. Вопрос от Тимофея Миронова. Знаете ли вы про West Marches подход? Что думаете, может, пробовали? Я могу очень быстро ответить, что это херня собачья какая-то, судя по описанию. Если я правильно понял...
Давай так, Маша, как ты понимаешь это?
Это когда, короче... Там вроде один ведущий, да?
А, может быть, больше одного. Один или больше одного.
Вот. И просто куча игроков, там, я так понял, это где-то 30 человек, когда собираются. Вот. И они играют в одном и том же месте, которое, ну, первое место, которое, где это происходило, как раз и было этим Вестмарчесом. И меняются составы игроков, они там могут как-то по-разному взаимодействовать. Ну, в общем, они договариваются, чтобы это не было совсем уж чушь какой-то. Вот, но я чувствую, что когда у тебя 30 игроков, то она, какая-то херня определенно возникнет. Особенно, когда нужно будет время там проскипать. Или когда кто-то кого-то прибьет, а ты от этого кого-то любил. И как потом с этим человеком разговаривать о чем-то. Вот. В общем, я понял, это как один из вариантов открытого стола, но с сильно увеличенным количеством людей. Возможно, что-то здесь не так, возможно, что-то нужно еще учитывать.
Да, Westmarches — это, как по мне, это вот открытый стол. Очень часто люди их как синонимы используют. То есть, получается, действительно, это компания в самом классическом гигаксианском смысле. Это локация, в которой может быть... Ну, который может, то есть это компания, которая может вести один ведущий, может вести несколько ведущих, и какое-то количество игроков, которые в этой самой локации что-то мутят. Не обязательно, что у нас игроки будут одними и теми же в рамках разных встреч, то есть, например, встреча происходит, там, не знаю, раз в неделю в определенный день, неделю, в определенное время, и сегодня смогли прийти Ваня, Петя и Саша, а в следующий раз... Саша, Петя и Женя, и так далее. Составы групп могут меняться, и все в этом духе. Я сам подобный формат не водил, но мне хочется.
Мне кажется, ты не совсем правильно воспринимаешь этот подход, потому что ту информацию, которую я читал, там именно то, что человек вводит разные группы параллельно. Это не то, что у тебя вот в один день приходят одни люди, а в другой день другие. Нет, у тебя несколько разных групп, которые ходят. Они там уже сами с собой договариваются, кто куда с кем пойдет, а тебе нужно, чтобы вот это все вместе взаимодействовало как-то. Возможно, этот человек, который писал эту статейку про подход Westmarches, был неправ, основательно неправ.
В целом, идея изначально в том, что у нас есть какое-то безопасное... То есть есть локация, у нас есть какое-то безопасное место. В случае Westmarches, ну, типа, мы идем на запад. И подразумевается, что каждая встреча в рамках такого формата — это отдельная экспедиция куда-то на запад. Это может быть одна и та же группа, это могут быть разные... То есть одна и та же группа игроков. Это могут быть периодически меняющиеся игроки. Суть в том, что мы отправляемся в экспедицию, возвращаемся потом назад. Если понимать более шире под открытым столом, то это когда у нас действительно несколько групп, которые, опять же, могут быть постоянные, могут быть непостоянные, которые что-то мутят в одной песочнице. Это может быть один ведущий, это может быть несколько ведущих. Опять же, часто эти слова используются как синонимы, и отсюда может возникнуть несколько вопросов всяческих. Как я говорил, я хочу попробовать такое поводить. Если что, сложно потенциально будет набрать достаточное количество игроков, потому что тебе не только за раз нужно набрать игроков, тебе еще периодически периодически нужно будет напоминать людям, что и как-то за неимением лучшего слова рекламировать свою компанию, чтобы к тебе периодически приходила какая-то свежая кровь, потому что рано или поздно какие-то игроки будут отваливаться, кто-нибудь один раз придет и больше не придет. Кто-то придет, а потом у него какие-нибудь там жизнь поменяется, и он больше не сможет ходить, и так далее. В этом потенциально есть какой-то прикол, потому что особенно, наверное, если речь идет про несколько групп в одном и том же мире, потому что, ну, в данном случае буквально иногда ведущим, возможно, даже можно ничего не придумать, потому что группа, другая группа персонажей игроков намутит какие-то штуки. Да. Исходя из количества игроков и из ожиданий, может действительно все это скатиться в какой-то даже около PvP. Вот, опять же, вопрос ожиданий, может быть. Так, может быть, всяк. Тут уже больше зависит от ведущих. Я был, к сожалению, я сам не посещал, но у нас вот тут не так давно закончилась кампания подобного формата. Было два ведущих, которые несколько раз в неделю водили игры. Было 30 плюс игроков у них, был большой пул игроков, которые приходили на игры порой разным составом. И там... Нет, подожди, три ведущих было. Сначала два, потом три. Вот. Большое дело. Вот. У них был собственный сеттинг, и все это выглядело именно, как я писал. Это выглядело в виде экспедиций отдельных групп в разные части каких-то там опасных всяких вещей. Причем играли не по 5Е. Из забавного. Вот, что доказывает, как по мне, потому что там был 30 плюс встреч. Я не помню точно сколько. Вот, он был 8 месяцев, что ли, он длился или что-то около того. Это не была компания, которая просто потихонечку где-то там чудила, а потом померла. Большое дело. В конце там даже было несколько столов одновременно, которые играли. Схема рабочая. Опять же, я как говорю, я хочу такое попробовать. И поэтому я частично в текущей компании пытаюсь добавить пару особенностей формата. У нас, например, между встречами время идет один к одному, то есть неделя между встречами проходит, примерно неделя в мире игры проходит. Вот. И концепция того, что у нас персонажи в конце встречи должны возвращаться в безопасное место какое-то. Я вот сейчас пробую, как это вообще в игре, ну, по крайней мере, с теми игроками, которыми я обычно играю, как оно вообще работает, как оно вообще ощущается, чтобы понять, хочу ли я в будущем что-то прям большое такое делать. Потому что тут, как я говорил, еще один слой сложности. Это тебе не нужно найти 3 или 4 человека, с которыми вы будете себя. Тебе нужно найти больше человек, и тебе нужно искать в будущем периодически больше человек, чтобы это все ехало вперед.
В общем, не знаю, я вижу в этом только одни проблемы.
Очень легко, я подозреваю, что могут возникнуть проблемы, но попробовать хочется. Вот, поэтому что думаете? Ну, мы озвучили, что мы думаем, может, пробовали, не пробовали, я хочу, масс не хочет.
Так, и наконец-то... Теперь точно последний вопрос от Дмитрия. У меня есть проблема с подготовкой к играм. Много чего хочется поводить, но времени на подготовку не хватает. Поэтому стараюсь какие-то инструменты искать, которые мне облегчат и ускорят подготовку. Как вы готовитесь к ОСР играм? Может быть, поделитесь лайфхаками?
Справедливо, времени на подготовку, как обычно, не всегда хватает. У меня еще есть другая проблема касаемо подготовки, поскольку у меня сложно готовиться в таком формате, что я сажусь и такой, сейчас эти 2 часа я буду готовиться к игре. Я буду сидеть и что-то думать, выдумывать. В моем случае, когда у меня нет каких-то конкретных целей, я эти 2 часа просто буду балду пинать и в результате потрачу 2 часа. Потому что ты сидишь, и ты что-то вот здесь немножко задумал. Под подготовкой я имею в виду, когда тебе не нужно там материал, например, новый читать, ну, как-то в голову себя вгружать, потому что там все понятно. Тут, ну, предельно ясно. Ты сидишь, читаешь, может быть, что-нибудь выделяешь, может, что-то там запоминаешь, себя записываешь, все ясно. А в стиле «вот у нас скоро встреча, персонажи игроков что-то намутили», что, как на это могут отреагировать там другие фракции, или как мир на это, в общем, может отреагировать, если я вот сяду и буду сидеть 2 часа, час 45 минут... из этого будет бесполезен. Поэтому в моем случае мне тоже нужны какие-то, да, лайфхаки. Так, а у тебя что, Масса?
Ну, ты как-то говоришь про то, что это... придумать, что произойдет на следующей встрече конкретно. Угу. Ты тоже никогда не садился с тем, что вот мне нужно что-то сделать. Я так сажусь, только когда я уже знаю, что у меня будет. И я такой, ну вот нужно что-то найти конкретные уже там, какие-то картиночки или угу. Прописать там какие-то характеристики, чтобы это мне прикольно было потом вот, не искать их. Когда я еще не придумал, что я буду, как это будет выглядеть, я примерно себе размечаю, что может произойти. Угу. Вот, это обычно это не уходит очень много времени. А потом я просто занимаюсь своими делами. Вот, например, недавно я такой что-то это, да, придумал. Вот, кабана сейчас тестирую по-всякому. И Влад придумал, что там есть этот, ну, биом какой-то, какая-то экосистема, вот, она там разная, да, вот нужно животных придумывать. Вот, и тут что-то я такой просто листаю видосики и такой, о, какая-то анимешка, там, прикольный одуванчик, который летит, впивается к кому-то на кожу, и вот, у него там вот, ожоги какие-то появляются, такой, о, это мне надо. И так очень часто происходит, когда я такой, о, а вот тут надо барабаны поставить, и я заставлю игроков в них стучать. И на самом деле на это уходит почти все время между встречами, потому что ты об этом не думаешь, но оно у тебя в голове есть, иногда всплывает такое в виде какого-то зарения. Вот. И просто это нужно успеть записать. А потом уже, когда там, ну, за день до встречи обычно, я просто сажусь и всю эту информацию свожу в одно место, чтобы она у меня была.
У меня примерно такой же способ, на самом деле. Поскольку, да, как я и говорил, если сидеть прямо и думать, легко потратить на это слишком много времени. Поэтому моя подготовка состоит обычно из нескольких частей. Есть один режим подготовки, когда мне нужно в модуль себе вгрузить в голову, как я и говорил, ты что-то читаешь, запоминаешь что-то, что-то куда-то выписываешь. Тут как ни крути, надо будет читать и осознавать. И вот это время, которое у тебя уходит, сократить его сложно, потому что ты читаешь с какой-то определенной скоростью, ты можешь усвоить за раз какое-то количество информации. Ну, тут обычно, понятное дело, модуль от корки до корки читать не нужно на старте.
Особенно это если мега-данжен.
Да. А если нужно читать, то он, возможно, такой маленький, что проблем с подготовкой, скорее всего, и вообще и нет. И много времени на это не уйдет. Да, получается, если он большой, то обычно, когда я начинаю готовиться, я вот к чему-то новому, я его листаю какую-то общую информацию и пробегаюсь по вершкам, пока я не чувствую, что, кажется, я в целом понимаю, что тут происходит. И больше, если читать дальше, то там уже будут всякие детали наслаиваться. И прямо сейчас, на момент старта, мне это особо не нужно. И что я делаю, чтобы убедиться в том, что я действительно, кажется, в общих чертах понимаю, что происходит, я немножко играю сам с собой. Буквально в стиле там, вот тут у нас тут все начинается, вот там наш какой-нибудь таверна, в которой персонажи игроков встречаются, или там подземелье, у входа в которой они стоят. Знаю ли я, что происходит вот прям вокруг, в шаговой доступности здесь? Что NPC мутят, что NPC знают? И я у себя в голове немножко играю сам собой. Это вскрывает очевидные дыры, которые у тебя абсолютно точно всегда есть. Но которые пока ты просто почитал, но не, ты не понимаешь, что они у тебя есть. Много времени на это, опять же, я обычно не занимаю. Если мне кажется, что, ну или там в будущем перед какими-то встречами, то, что такое может возникнуть в стиле, им, ну, они встретятся с каким-нибудь NPC, и понимаю ли я, как вообще он будет говорить, что он вообще знает, что как. Я примерно прикидываю, и вот это, опять же, это вот конкретная цель какая-то. То есть там выписать что-то, прочитать, это конкретная цель. Тут, опять же, особо не сократить. Вот такие вот участки, где я условно играю сам собой, воображаю, что им скажет этот дракон или, в общем, что-то в этом духе, это тоже какая-то конкретная цель, которой я частенько тоже занимаюсь как-то в фоне порой. Я просто нашел для себя, что иногда такое бывает, что ты думаешь, что ты знаешь, а потом, когда дело доходит до дела, ты такой, у меня в голове так все хорошо было и ровно, и стройно. А тут, ну, как-то... Я ведь даже ожидал, что они спросят об этом, но я что-то не подумал. Вот, поэтому для меня вот еще важна вот такая штука. Опять же, много не нужно, просто примерно прикинуть, потому что наша цель — устранить очевидные прям дыры, чтобы на игре об этом не думать. И я... Для каждой встречи у меня отводится листочек, который я держу в шаговой доступности где-то. Такой, у нас будет первая встреча, я там, у меня есть там отрывной блокнотик с отрывными листами, я его отрываю, кладу всегда в одно и то же место, у меня есть тетрадь для записей, и он лежит прям первым листом. Это может быть на телефоне заметки, это не важно на самом деле, где конкретно. Важно в том, чтобы было какое-то место, куда можно скинуть приходящие в голову идеи. И я делаю так же, как делает масса, я размазываю подготовку на неделю условно, потому что мозг, как ни крути, задав мозгу вопрос, я еще почему использую физические листочки, записав прям, если ты рукой прям запишешь какой-то вопрос, который у тебя в голове есть, то мозг в фоне начнет его потихонечку жевать, а потом, когда ты ложишься спать в кроватку и такой же почти заснул, такой, а вот что сделает этот гоблин! И ты встаешь, и ты обычно встаешь, идешь и записываешь, потому что кажется...
А мог бы спать.
Да, мог бы спать, да. Но ты понимаешь, что сделает этот гоблин в данном случае. Ну, вот эти все мемы про то, что в душе мне пришла мысль, потому что мозг все равно продолжает жевать какие-то вопросы в фоне, особенно если это прям поставленный вопрос. И откуда я беру эти вопросы? Обычно я начинаю готовиться к следующей встрече на моменте конца предыдущей. Условно, как только заканчивается предыдущая встреча, я, ну, примерно начинаю готовиться. Начиная от того, что я обычно спрашиваю игроков после игры, типа, чё как вам, чё вам запомнилось, чё вы примерно, если у вас есть какие-то идеи, ну и слушаю, что они говорят в целом после игры, как они, что они обсуждают, какие там штуки какие-то накидывают. Затем, когда я, ну, я сажусь или там закрываю звонок, или когда приезжаю домой после игры, я вот как раз создаю этот новый листочек, и в старом листочке с текущей встречи я выписываю просто поток сознания в стиле мысли какие-то свои, вопросы эти, вот опять же, пишу какие-то события, которые произошли, потому что таким образом мне проще их запоминать. И вот фактически какое-то небольшое количество, ну, небольшое, это может быть условно там час, например, я трачу на подготовку к следующей встрече прямо в конце предыдущей, прямо в конце текущей, когда все максимально свежи какие-то воспоминания, и у меня в голове всплывают какие-то вопросы. Я вот пишу эти вопросы, и потом в течение недели я могу вообще не тратить время на прям активную подготовку в стиле, что я сел и такой, сейчас я буду что-то вот делать X, условно, полчаса, вот. Оно обычно вот так, спорадически, типа, оп, мне что-то пришло в голову, записал. Оп, мне что-то пришло в голову, новый вопрос какой-то. Оп, мне пришло в голову вообще дело к делу не относящееся, но у меня есть отдельный листочек для просто вбросов каких-то, куда я иногда смотрю, куда я пишу просто какие-то вбросы, а потом иногда смотрю между встречами. Получается, что да, в этом случае подготовка к следующей встрече может вообще не занять много времени, но если нужно что-то там читать, подчитывать, то тут, ну, тут уже это никак не сократить, как по мне. Подытоживая, старайся, Дмитрий, размазать подготовку просто вот так в течение недели, вкидывая себе в мозг какие-то вопросы, какие-то вбросы, и позволь ему в фоне что-то жевать, он абсолютно точно надумает чего-нибудь. По крайней мере, в нашем случае, и в моем в случае массы, это работает лучше, чем если бы мы специально сидели и раздумывали бы над тем, что же делать нам.
Вот, а иной раз просто можно это и не готовиться так сильно. Знаешь, вот это тоже у них есть проблема такая, что они просто очень сильно готовятся, а потом это совсем не надо. И зачем тогда так сильно готовиться, если оно тебе не надо?
Да, справедливо, особенно если ты чувствуешь, что, о, вот у меня тут сейчас побольше времени, сейчас я что-нибудь подготовлюсь. Мне иногда, я иногда прям одергиваю себя, типа такой, подожди, нет, не надо. Вот то, что сейчас есть, нормально. Потому что в будущем все это перевернет с ног на голову.
Ну что ж.
Да, что ж, надеюсь, мы ответили на этот вопрос и на другие вопросы старой школы, и не только, которые вы нам, дорогие слушатели, задавали. Большое спасибо за вопросы.
Ну, у нас еще осталось примерно половина вопросов, на которые мы ответим попозже.
Да, если в другом выпуске мы ответим на всякие оставшиеся вопросы. Там их тоже есть и тоже интересно. Ну что ж, а за сим откланяемся. Вундер с массой поотвечали на вопросы. Это был «Зайду позже», это был «Ролевой подвал». И мы еще с тобой, дорогой слушатель, услышимся.
Всем пока.